Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка с нами на телефонной связи. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! Здравствуйте, дорогие слушатели! Здравствуйте, Мария!
Сегодня мы поговорим о том, как христианину проводить свой отпуск. Совсем скоро придет время отпусков и праздников, и тема, казалось бы, очень простая и радостная, но у верующего человека на практике возникает множество вопросов. И некоторые из них я надеюсь сегодня вам задать. Итак, первый вопрос, он напрашивается сам собой. Отпуск, насколько это вообще такое благословенное, что ли, время? Вот не грех ли вообще мечтать о том, чтобы выключить телефон, забыть о всех делах, о рабочих, о церковных и о прочих, и вот просто несколько дней ничего не делать, отключиться от всего абсолютно.
Если относиться к своей православной вере как к работе и как к части ежедневной рутины, то, конечно, такой соблазн возникает. Проблема в том, что православие, собственно говоря, в идеале – это наши отношения с Богом. А Бог, как мы понимаем, не имеет в отношении нас отпуску. Он каждый день нас будет, он каждый день нас обеспечивает временем жизни, он дает нам дыхание, он дает нам здоровье, он дает нам силы и возможности к тому, чтобы вообще жить, не только в будние дни, но и в отпускные тоже. Поэтому общение с Богом, мне кажется, это тот процесс, который не требует отпуска как такового. Вопрос только в режиме этого общения, вопрос в том, как он может быть организован, как он может быть изменен в момент, когда мы меняем свое местоположение, меняем свои занятия, какие-то ежедневные, ежемесячные, еженедельные, прочие рутинные дела откладываем. Вопрос в том, как может быть измениться наше общение с Богом. Но у меня, например, и мысли нет о том, что общение христианина с Богом на период отпуска можно прервать. Извини, Господи, я понимаю, что ты мне там жизнь даешь каждый день. Но вот у меня перерыв, я не готов с тобой общаться целый там месяц или две недели. Но это как-то удивительно и странно, потому что это, знаете, как вот если бы, предположим, у вас молодой человек или супруг ваш любимый бы сказал: знаешь, дорогая, вот у меня месяц отпуска, я хочу от тебя отдохнуть, и общаться с тобой я не собираюсь. Было бы, наверное, обидно. А вот не думаю, что Бог на нас, конечно, обиделся бы в каком-то случае. Вряд ли Господь обижается на своих неразумных чад. Но вообще поведение такое выглядело бы как минимум странным, потому что благодарность Господу, мне кажется, не та история, от которой нужно брать отпуск.
А вот вы привели в пример семейную жизнь, но в ней ведь тоже часто бывают отпуска, когда, например, родители едут без детей в отпуск, или супруги едут куда-то по отдельности, ну там меняются как-то, да? Такое ведь тоже встречается.
Практики бывают разные, и далеко не все эти практики одобряемы церковью и поддерживаемы церковью. В то, что семья, как малая церковь двух взрослых людей, должна и может отдыхать от ежедневной рутины где-нибудь без детей, с этим я полностью согласен. Вопрос в том, когда кто-то из супругов едет отдельно от другого супруга, ну что ж, каждый из супругов взрослый человек и вправе сам решать, отпускать свою половину и куда отпускать, и как отпускать или не отпускать. В целом, всякие разные практики бывают, однако мы же понимаем, что эти практики должны находиться в рамках только одного, в рамках доверия, верности, любви, в рамках той малой церкви, которую Господь создал не для того, чтобы от нее был отпуск, а для того, чтобы она помогала нам попасть в Царство Небесное. Ведь наш супруг или наша супруга – это тот, рядом с кем мы будем всю вечность в Царстве Небесном, надеюсь. И представьте себе, не хотелось бы, наверное, нам всю вечность быть с тем, от кого нам хочется на месяц в отпуск каждый год исчезнуть. Уже большой вопрос, на самом деле, серьезный. Но опять же, каждый из нас взрослый человек, и каждый вправе сам решать, как проводить свой досуг. Другое дело, что когда мы уезжаем от супруга или супруги на месяц, мы должны понимать, что в Царстве Небесном такой возможности может и не быть. А у нас целая вечность. Ну, а если мы не окажемся в Царстве Небесном, а наоборот, в месте, в котором нет Бога, я тоже думаю, что на самом деле до отпуска там будет от супругов.
Ну, кстати, ссоры во время семейного отпуска тоже, к сожалению, дело довольно частое, когда у тебя с одной стороны там муж капризничает, с другой ребенок. Вот как сохранить в этом случае баланс?
Ребенка няни, в смысле какой-нибудь детский центр, особенно славный у нас, поэтому те отели, при которых есть всякие детские комнаты, куда можно на целый день ребеночка под присмотр определить, чтобы он порадовался жизни без родителей, а не без него. Ну, что касается супруга, ну, тут только договариваться. Если муж — это второй ребенок, который под второй рукой вместе со своим настоящим ребенком, то это вопрос уже о том, а что это за замечательная такая у нас семья, когда у женщины два ребенка, один из них муж. А вообще, если муж — это не ребенок, а равноправный взрослый партнер, то, я думаю, с ним можно найти возможности договориться и заняться чем-нибудь интересным, поехать куда-то и посмотреть что-то, и выбраться, и провести время как-то так, чтобы было и приятно, и полезно, и интересно. И, не поверите, можно начать разговаривать с собственным супругом, вдруг интересный человек окажется тоже за пределами бытовых-то задач.
Вот давайте конкретно про детали и поговорим. Какие есть правила, ну или советы, да, про выбор отелей и выбор направлений? Например, есть отели с системой «все включено», есть мусульманские страны. У нас, например, бывают вот постные дни, и может так случиться, что человек поедет в отель, где все включено, вот как раз-таки на постное время.
Пост в этом смысле и все включено никак не конфликтует, потому что если включено все, то там есть и постные блюда, которые позволяют совершенно спокойно, ну, по крайней мере, хотя бы уж в режиме масленицы, то есть без мяса, обходиться совершенно спокойно. В любом отеле, практически в богоспасаемой Всероссийской здравнице Турецкой Республики, есть рыбный стол, какие-то морепродукты, какие-то овощи, какие-то вегетарианские так называемые продукты. То есть было бы желание. И чем богаче выбор в том или ином отеле на шведском столе, тем проще соблюдать пост. Другое дело в том, что касается правил. Формально церковь не налагает на человека бремен неудобоносимых. В отличие от других религий, где регламентировано даже то, с какой ноги нужно в туалет заходить и с какой выходить, церковь дает много свободы своим чадам. И они, эти возможности свободы, касаются дары свободы, касаются прежде всего и повседневных многих вещей. Тут ведь правило только одно. Мы остаемся людьми православными, мы остаемся чадами церкви, мы остаемся верующими, мы остаемся людьми, для которых общение с Богом и пребывание в Церкви Божией важно. Церковь установила пост как время большей заботы о своей душе. Ну что ж, если наше тело в этот период отдыхает, ну прекрасно, можно же вполне себе не переедать за столом тем же шведским в той же Турции, ограничив себя, допустим, рыбой и какими-то овощами. И я вас уверяю, это будет полезно и достаточно вкусно, и ничего мы особенно, честно говоря, большому счету и не упустим. С другой стороны, если для нас именно кулинарная составляющая важна, и мы едем в гастротур какой-нибудь, то, конечно, планировать его на время поста как минимум странно. Есть страны, в которые ехать в пост, конечно, но вот к нам, например, на Кавказ я бы не советовал ехать в пост, потому что кухня кавказская все же всю свою красоту и всю свое многообразие и весь свой колорит в непостных блюдах являет. А постные блюда, хотя и есть, и достаточно интересные, но все же они менее колоритные, не менее колоритные, скажем, менее известные, менее, может быть, для человека приезжего запоминаться могут и как-то вызывать такую особую радость. Поэтому, если мы не едем в гастротур, то пост отпуску не помеха. Если мы не едем в те страны, где кухня такова, что поститься просто сложно очень, едете вы в Грузию, например, попробуйте там съесть хинкали, шашлык или какой-нибудь цицили. Это сложно. Я все о Кавказе, потому что тут живу, и эти примеры мне достаточно близки. Вот. А что касается остальных правил, дорогие мои, это же как в отношении с любимым человеком. В церкви нет правил, которые бы вешали на нас как ярмо. В церкви есть правила, которые мы сами стараемся соблюдать ради того, чтобы не продать за вот эти 30 дней спасение души, чтобы не набраться греха, чтобы не набраться греха, причем в обоих случаях, когда мы либо в таком, знаете, отпускном экстазе, вот пофигу, Господь простит, я сейчас буду тут есть, пить, веселиться. и все будет хорошо, я потом приеду, покаюсь. Это одна крайность, греховная крайность. Другая, не менее греховная крайность. Нет, мы будем ездить только по святым местам, будем только паломничать, мы поедем в самый комариный месяц, где там больше всего мошки, на какие-нибудь там северные наши монастыри, святыни смотреть, молиться. Никаких, понимаешь, морей, никаких там отпусков возле моря. И дети будут тоже с нами идти там по острову Анзер, исключительно молиться, и машат мошки, только мы их обработаем этим репеллентом. Это другая крайность. В православии все же важен путь золотой середины, когда мы, оставаясь православными людьми, то есть не забывая там по утрам, что называется, лоб и крестить, и вечером благословение Божие попросить на ночь наступающую, когда мы, что если мы в посту, то все же не стоит какие-то устраивать такие разгулы, чисто отпускные в духе там каких-то комедийных сериалов российских, вот, ведем себя прилично, просто и сдержанно. С другой стороны, понимаем, что для нас это единственная возможность отдохнуть, а отдых бывает двух видов. Отдых бывает для мозга, это смена впечатлений, но отдых в виде смены впечатлений, он не всегда обеспечивает отдых для тела. Отдых для тела — это как раз такое ничего не делание, что называется. Но мы знаем, что лентяй и Богу в тягость, как говорил один святой отец. Поэтому тут нужна, опять же, золотая середина. Вы приехали, допустим, опять же, в Турцию, о которой мы начали говорить сегодня. Почему бы не посетить мир Ликийский, например, да, Демре? Почему бы не посетить Никею из Ник, да, современной? Почему бы не посетить Каппадокию замечательную, где огромное количество православных храмов находится? То есть Турция — это ведь далеко не только пляжное побережье Анатолийского залива. Турция — это когда-то очень древняя и красивейшая, величайшая христианская империя Византия. И если задаться целью, вполне можно часть отпуска выделить, например, на славный город Стамбул, где есть не только прекрасные базары какие-нибудь, а есть великолепные святыни, в том числе Айя София, да, то есть храм Святой Софии Константинопольской. К сожалению, сейчас это мечеть, но при определенном внимании и сноровке можно увидеть и мозаики, можно увидеть и изображения, там, завешенные правда тряпочками святых божьих угодников. Можно понять, почему же послы князя Владимира, бывав на богослужении в этом храме, настолько прониклись красотой и величием этого богослужения. То есть было бы желание, знаете, совместить одно с другим, а меру золотой середины каждый для себя определяет сам. Кто-то говорит, я приеду на пляж, буду в море теплом купаться, благодарящий Господа, и слава Богу. Я с меня этого довольна. Утром, вечером буду там молиться кратенько. И слава Богу, все хорошо. И эта мера бывает такой. Кто-то говорит, а я часть времени уделю в паломничестве там, к святыням местным, потому что, например, таких святынь я больше нигде не увижу, никогда не посещу. Вот. Ну, например, вот, ну, какой-нибудь пример приведу из совсем древних доковидных времен. Какой-нибудь российский паломник оказался не в баре, допустим, а в мирах Ликийских. А вы знаете, например, что не в мирах Ликийских, а в Венеции. Вы знаете, что в Венеции находится часть мощей святителя Николая Чудотворца?
Да.
Вот. А далеко не все об этом знают, как выясняется. И что Венеция — это не только площадь Святого Марка или там собор соответствующий, или там какие-то набережные, а это еще и замечательный величественный храм на скале, где значительная часть святых мощей угодника Божия святителя Николая находится. Ну и так далее. То есть христианство ведь религия не только нашей великой родины, нашего Отечества. Христианство — религия мировая, и православие тоже присутствует во многих странах мира. Не со всеми, правда, православными церквями мы сейчас общаемся, потому что они, ну, как бы совершили действия канонически довольно спорные, мягко говоря. Я очень так мягко об этом говорю, поэтому тут нужно быть внимательными и интересоваться у священника, а можно ли причаститься в этом храме, а можно ли исповедоваться сейчас в этом храме, находимся ли мы в евхаристическом общении с этой церковью в данный момент конкретный. Ну, как правило, это причина этих всех безобразий заключается в том, что они признают раскольников священниками, но это вот не наше уже, конечно, вина, но беда наша в том, что это ограничивает наши возможности причаститься и исповедоваться в некоторых храмах, в некоторых странах. Поэтому тут нужно быть тоже внимательными. Но почему бы не включить в часть своего замечательного отпуска такую вещь, как православные святыни, даже где-нибудь в Европе. Вы знаете, вот где находятся мощи святого князя Вячеслава Чешского?
Нет.
В католическом храме. Туда, правда, пройти нельзя, не пустят. Поклоняться им не разрешают, по крайней мере, вблизи. Но, насколько мне вот рассказывали, там издалека, прямо из-за этой загородочки, молятся там наши паломники, которые, особенно Вячеславы, которые увидели место покоения своего небесного покровителя, они благоговейно там молятся именно святому благоверному князю Вячеславу Чешскому. Мощи Людмилы Чешской вообще не найти, они там, они есть, то есть церковь это есть, но она закрыта, ее очень редко открывают, там за несколькими решетками за алтарем эти мощи находятся, пройти к ним практически невозможно. Ну и возле этой церкви тоже люди могут совершать молитвы. Людмиле Чешской, тоже замечательный, святой вообще церковный, ну и так далее. То есть, опять же, вопрос в том, а что мы для себя считаем отпуском? Вот и все.
А, то есть речь идет именно о тщательной подготовке и просто о навыках погуглить.
Это обязательно. Ну, мы же не едем на Абум Лазаре, мы же не едем в отель, не оценив там побережье, количество зонтиков на пляже, качество лежаков, не рассмотрев в деталях фотки шведского стола или еще что-нибудь подобное. Мы обязательно придирчиво и внимательно все эти вещи оцениваем. Конечно, нужно погуглить и то, какие святыньки рядом, а что интересного с духовной точки зрения рядом. Может быть, там, не знаю, может быть, там какие-то такие вот мощи. Вот мы с матушкой были на экскурсии в Армении. Так получилось, у нас была возможность там оказаться буквально на один день, и мы попросили нас отвезти на один день именно в свободный совершенно. Вот, и мы просили нас отвезти к мученице Репесимии. Это мученица 4 века, там, 300-х годов в Рождестве Христовом. Она глубоко в крипте под церковью, которая к 6-7 веку относится. Глубоко в крипте там мощи Репесимии находятся, читаемые в Русской Православной Церкви Святой. Ну и так далее. То есть Грузия, куда вот вообще можно ездить в паломнические поездки. Там и Святицкую Эли, и сам Тавро, и Тбилиси с храмами, и монастыри. То есть почему бы нет?
А, кстати, вот давайте на минутку буквально отвлечемся от отпусков, но про отдых просто поговорим. У нас совсем скоро, буквально завтра, начинаются майские праздники. Вот как бы вы посоветовали правильно их провести? Это же тоже традиционно время алкоголя и шашлыков. Чего уж тут скромничать?
Я понимаю, что после зимы мы с вами все вырвались или вырвемся еще на майских праздниках на какие-то шашлыки. Хотя, глядя на нынешнюю погоду в европейской части России, особенно в столицах, как-то не верится, что сегодня там не 87-й или 89-й, какой-то надо посчитать, февраля. Вот, честно говоря, погода вовсе не майская, не шашлычная. С другой стороны, правду сказать надо, ну, как и во всем, нужна просто разумная трезвость и умеренность. Да, шашлыки, да, отдых, да, праздник, да, радость какая-то от весны, от того, что труд стал веселее, потому что солнышко за окошком теплее стало, нас согревает лучше. Вот. Но просто вопрос в умеренности. Если алкоголь, то не до состояния какого-то резоположения, прям, да, не до состояния какого-то бессловесного животного, а наоборот, вот так вот, может быть, слегка для того, чтобы, если прям уж совсем никак, для того, чтобы просто оттенить вкус мяса, вкус шашлыка, для этого вина красного вполне достаточно. Это вот вам вся Грузия засвидетельствует, что для этого не нужно. Чтобы оценить вкус шашлыка хорошего, не нужно упиваться до какого-то жуткого состояния. Берегите себя, дорогие мои. Сколько бывает проблем, трудностей, бед, в том числе травм каких-нибудь потом последствий неприятнейших от подобного рода неумеренности даже в праздновании. Берегите себя, и самое лучшее средство для этого самосбережения в данном случае — это просто простая человеческая умеренность. Молитесь перед тем, как выехать на шашлыки, перекреститесь перед едой хотя бы. А вот перекрестившись перед едой, вряд ли вы сможете со спокойной совестью как-то так предаваться каким-то уж совсем излишествам. Вообще, критерий очень простой. Можете ли вы взять благословение Божие на то, что собираетесь делать, и можете ли вы помолиться перед тем, что собираетесь делать? Если совесть вас не обличает, и вы спокойно молитесь перед этим, значит, все слава Богу. А если совесть говорит, что тут не так, вот тут надо задуматься, а вообще стоит ли делать то, на что мы не можем взять благословение, перед чем мы не можем помолиться?
Ну и возвращаясь к отельному отпуску, что насчет молитвы в условиях отеля? Очень многие, я знаю, стесняются даже в присутствии своих близких членов семьи молиться, а тут целое открытое пространство, там очень много других посторонних людей, гостей, да, многие из них неверующие, многие стараются утренние молитвенные правила там в ванной как-то скрытно, смущаясь, прошептать, перекрестить еду тоже многим бывает сложно в условиях отельного отпуска. Вот есть ли это грех малодушия? И вообще, вот как настроиться на отельную молитву?
Вы знаете, я, честно говоря, будучи священником, с трудом понимаю вот чисто в быту в своем такую стеснительность. Но если она есть, ну что ж, можно в крайнем случае пересесть за стол и помолиться сидя, перекрестившись. Очень многие, кстати, протестанты молятся сидя. И это не так заметно со стороны, особенно если речь касается там каких-то залов. Можно помолиться сидя, перекрестить точно так же еду. И уверяю вас, чем больше зал отельного ресторана, тем меньше людей обратит на вас внимание, меньше людей заметит, что вы там за столом делаете и почему руками размахиваете над столом. Это уж если касается отельной истории. Что касается правила, ну, простите, а можно же встать чуть-чуть раньше, если прям вот пойти на пляж, прогуляться и спокойно помолиться. Я вот был прямо живым свидетелем, правда, это была не Турция, а наш Крым богоспасаемый, когда мы с матушкой рано утром шли к морю и увидели, как в одном из шезлонгов возле бассейна сидит раба Божия и молится, читает утреннее правило. Ну, правда, это сделали раньше, в номере нам-то никто не мешает, но она вот, видимо, была стеснена тем, что, может быть, там кто-то из домочадцев спит или, может быть, как-то к этому иначе относится, но вот она для себя выбор сделала, она вышла бассейн и рано утречком читала молитвенное правило. Слава Богу. И так тоже можно. Поэтому, понимаете, тут же вопрос желания. Тут не вопрос возможности. Возможности в данном случае, когда у нас есть свободное время, специально заработанные или сэкономленные средства на отпуск, когда у нас есть желание просто отдохнуть, вопрос налаживания молитвенной жизни — это не вопрос возможности, это вопрос желания. Это вопрос желания уделить этому совсем немного времени, уделить этому совсем немного сил, буквально там лишние 5-10 минут, это же не так много. А это вопрос просто мотивации. Если мы на самом деле любим Бога, если мы на самом деле хотим быть с Ним, если мы на самом деле настроены на то, чтобы всю свою вечность провести рядом с Господом, то для нас эти лишние 5-10 минут, наоборот, радость. Был такой знаменитый старец в Курском Рыльском монастыре, в Николаевском монастыре. И, может быть, вы слышали, это отец Ипполит Халин. Мы очень любим и почитаем в Северной Осетии, в которой он помогал возрождать монашескую жизнь, никогда не посещая, кстати, Осетию. Вот. И он всегда очень был такой радостный батюшка, очень такой теплый, очень любвеобильный. Он всегда говорил такую простую вещь, что молиться — это как на свидание с девушкой бежать. При том, что он был монах, монах от детства, он там в Псково-Печерском монастыре и бывал, и в Русском Пантелеимоновом монастыре бывал и молился, и вместе с отцом старцем Илием, кстати, они в одно время служили и молились, если мне память не изменяет, на Афоне. То есть и глинские старцы были его наставниками. И вот он, монах такой от юности, такой интересный приводил пример. Говорит, молиться — это как на свидание с девушкой бежать. Это такая, говорит, радость, это настолько приятно. И вот если для нас молитва — это приятно хотя бы отчасти настолько, хотя бы чуть, действительно для нас реальное общение с Богом, тогда нам легче будет найти для себя и мотивацию, и силы, и желание, и время для того, чтобы совсем немного уделить любящему нас Богу, который не берет отпуск от того, чтобы заботиться о нас, и ни на секунду от нас свой покров не отнимает, пока мы сами из-под него не вылезем всеми стараниями и всеми силами, если таковое вдруг у нас желание обнаружится.
Про экскурсии. Они бывают разные. Например, с утра храм, затем какие-то городские достопримечательности, потом может быть все что угодно, и языческое капище, и мечеть, и датсан. И все это в один день, и христианин не всегда имеет право выбрать, как бы последовательность, выбрать места, да. Вот можно ли в такие места туристу заходить и смотреть, насколько это вообще духовно безопасно?
Вот как туристу-то, в принципе, не запрещено заходить в мечеть, не запрещено заходить в любой объект, но нужно понимать, что с духовной точки зрения это не всегда полезно. Например, вот по дороге к месту почти 500-летнего пребывания Моздокской иконы Божией Матери в Куртатинском ущелье Северной Осетии есть языческий городок, такой древний, захоронение древних, Дзевгис называется он, да, вот местечко это. И там вот эти вот захоронения, чем-то похожие на афонские костницы, то есть там они открытые такие захоронения в домиках таких состроконечных. черепичными крышами, город мертвых, так называемый. Вот. И единственный путь в этом Крутотинском ущелье от, значит, женского монастыря, в этом ущелье наверху там находится мужской Богоявленский Аланский мужской монастырь. Нет, простите, от Богоявленский Аланский женский монастырь и Успенский Аланский мужской монастырь. Вот так, правильно. Так, Успенский женский, ну, в Успенский мужской монастырь можно проехать только мимо этого языческого капища. Ну вот мы с паломниками туда просто не заезжаем. Да, мы говорим паломникам о том, что оно существует, о том, что оно вот есть, о том, что вот оно там, да, вот... существует, ну, как бы его истории можем кратко сказать, если интересно группе. Но мы туда не заезжаем. Если так получается, что компания экскурсионная смешивает в одну экскурсию и языческие, и религиозные объекты, причем объекты разных религий, тут я бы на месте каждого православного человека делал бы для себя выбор. В откровенно языческие капища я бы сходить не стал, честно говоря. Но опять же, вопрос в том, вот смотрите, да, вопрос еще и в культурной ценности объектов. Если мы говорим об Акрополе в древних Афинах, это тоже формально языческий бывший храм. Христиане входили в эти храмы, да так входили, что там идолы рушились в этих храмах. Вот. Поэтому если и входить в этот объект из культурного интереса, то с молитвой. То с молитвой, причем с молитвой Господу и Спасителю Христу. Читать про себя молитву, чтобы никакая языческая скверна к вам не прилипла, что называется, даже в плане помыслов, даже в плане каких-то... образов, которые вдруг экскурсовод там начнет вам на этой экскурсии излагать, каких-то легенд, историй, чтобы к вас это все не касалось, ну, увидели вы бы там красивую архитектуру, красивые изображения какие-то древние, чтобы это не касалось вас духовно и духовно не вредило. Это касается любых нехристианских объектов. То есть, если туда заходить, ну, с туристическими целями, то уж только с молитвой и только с пониманием того, что это места поклонения не Богу. Я так мягко скажу.
Пляжный отдых – это тоже неотъемлемая часть летнего отпуска. И здесь мы сталкиваемся с пляжной модой, которая порой очень откровенная такая. Почти на людях нету одежды, иногда тоже так бывает. Вот как к этому относиться? Как одеться на пляж? Как подать собственное тело? Вообще, как себя христианину вести на пляже? Там осуждать, смущаться, не замечать?
Знаете, если человек идет на пляж, то он для себя уже принял решение определенное и осуждает, он смущается, он что-то еще делает. Это все попытки, ну, такие немного лукавые договориться с самим собой. Потому что на самом деле, когда человек пошел на пляж, он знает уже, что он там увидит. Как вы говорите, современная пляжная мода достаточно откровенна. Вопрос в том, как себя подавать, честно говоря, а кому подавать, возникает вопрос. Если мы со своим супругой или супругом пришли на пляж и решили немножко позагорать и поплавать в теплом море, ну, значит, надо просто выбрать такую форму одежды, которая максимально прилична в рамках возможного. То есть это понятно, что насколько это возможно в рамках приличия, я думаю, каждый православный христианин понимает. То есть мы, конечно, не мусульмане, которые закутываются в специальные купальные костюмы, когда такие тоже существуют, да. Мы знаем, что они прекрасно купаются буквально практически полностью в одежде. Монахи на Афоне, кстати, когда необходимо бывает зайти в море, они, конечно, не купаются, но когда бывает необходимо зайти в море, потому что часть из монахов – рыбаки, которые для своих обителей просто свежую рыбу ловят. Так они заходят прямо в подрясниках специальных, рабочих, и ничего. Вот, конечно, эти подрясники быстро портятся от соленой воды, но вот как есть, заходят. Вот, поэтому проблема тут не в море, проблема тут, как всегда, и во всем в нашем собственном выборе, в нашем собственном сердце. Если мы собираемся на пляж, мы должны понимать, куда мы идем и зачем мы идем. Мы идем с супругом для того, чтобы позагорать, или с супругой для того, чтобы позагорать и искупаться в теплом море, тогда какое нам дело, собственно, до остальных окружающих? Дело в том, что они согрешают, может быть, излишней откровенностью наряда. Но мы это согрешаем осуждением, и непонятно, кого Господь осудит больше. Нас за повторяющийся грех осуждения в течение всего дня. И вот этот, и вот этот, и вот этот, и вот этот там, да. Или того человека, который однажды согрешил, просто надев нечто на себя, ну, как нам кажется, совершенно, ну, слишком откровенно. Поэтому, честно говоря, если человек осуждает или стесняется, или боится, ну пусть загорает на балконе гостиничного номера и при этом никого не смущает, и не смущается сам, и ни на кого не смотрит, и не искушается пляжной модой. Это же самый простой и понятный вариант. А уж если человек вышел в такое общественное пространство, это его выбор, который он сделал осознанно, и поэтому тут уж ничего не поделаешь. С третьей стороны, есть еще один самый простой выход – отойти подальше. Обычно вокруг каждого пляжа, даже благоустроенного, есть места побережья, которые вполне дикие, которые вполне находятся в отдалении от всего этого скопления народа. Есть места, да, они, конечно, может, хуже оборудованные, но вполне доступные для того, чтобы отдыхать совершенно спокойно, не видя почти никого из окружающих, и не смущая, и не раздражая никого, и не обижаясь ни на кого. Просто, ну да, дать себе труд немножко больше пройти чуть дальше, надеть на себя там кроссовки и пройти где-нибудь лишние там 200, 300, 500 метров, километр пройти, чтобы никого не видеть вокруг на 50-100 метров, и спокойно отдыхать. Так тоже можно.
Ну и про досуг на досуге. Многие берут в отпуск книги. Руки и мозг, конечно, тянутся к какому-то легкому чтиву, это детективы, любовные романы, что-то вот из этого. А насколько христианин обязан читать только духовную литературу?
Христианин вообще – это человек книги, человек слова, и то, что он научается от Слова Божия – это факт. В состоянии или на отдыхе человек воспринимает духовную литературу? Сомневаюсь, честно говоря. Тут не вопрос в обязанности. Хотя, конечно, каждый христианин, желательно бы, чтобы читал Священное Писание достаточно регулярно. Тут вопрос в том, а как усвоятся эти знания? Как усвоится то, что человек прочитает? Как он будет воспринимать то, что будет прочитано? Это немаловажно. И поэтому я бы тут пошел компромиссным путем. Я бы взял такую литературу, которая и с одной стороны духовно назидательна, с другой стороны интересна. Возьмите Юлию Вознесенскую, например, ту же самую, да? Возьмите Клайва Льюиса, да, господи, возьмите Толкина и почитайте на досуге, это хорошее чтение. Кто-то читал, можно перечитать. Это прекрасные, с хорошими смыслами, с хорошими аллегориями, с хорошими интересными фабулами книги, которые не только душеполезно, но и интересно, и приятно почитать. И я бы не назвал это, прям уж таким неотдыхательным чтением. Интереснейший Островский. Хотя Островского я, конечно, думаю, лучше смотреть, чем читать. А Чехова так вполне прекрасно можно читать. И на досуге тоже. Очень коротенькие рассказы, очень такие. Я бы не назвал их тяжелой литературой. Ни Толстой, ни Достоевский.
Ну и резюмируя наш сегодняшний разговор, чем отдых обычного человека отличается от отдыха христианина, или наоборот, наверное, да, скорее, чем отдых христианина будет отличаться от отдыха обычного человека?
Только одним. От православия отдохнуть нельзя. А от Бога я бы и вовсе не, от Бога общения, я бы и вовсе не рекомендовал отдыхать. То есть, нельзя вот сегодня с 10 до 12 воскресенья, условно говоря, быть православным, а все остальное время отдыхать от православия. Так не бывает. Так это не работает. Если Бог для нас действительно любимый, есть Отец, если Бог для нас действительно важный, в центре нашей собственной жизни находящийся Творец, Промыслитель, Создатель, то как можно от Него отдохнуть? Другое дело, что если мы едем на отдых, мы молимся и говорим: «Господи, благослови нас отдохнуть». И едем отдыхать. Каждое утро встаем, говорим: «Спасибо Тебе, Господи, что мы встали, проснулись. Благослови, Господи, нам сегодняшний день». И вечером говорим: «Господи, спасибо Тебе за сегодняшний день, который Ты так прекрасно для нас обустроил и создал. Слава Богу, спасибо Тебе». Вот для этих коротких слов не нужно ведь много. Не нужно ведь вычитывать кафизмы псалтири, не нужно вычитывать молитвенные правила. Правила даже полные иногда, пусть это будут краткие молитвенные правила, но от православия отпуска не бывает. Бывает просто некоторое изменение формы, интенсивности общения с Богом, но мы должны всегда оставаться с Богом на связи. Паисий Святогорец преподобный, бывший радист, он всегда говорил, что вот общение с Богом — это вот постоянно оставаться на связи. Душа человеческая, как рация, она постоянно в эфир хочет выйти и найти ответ от Бога, услышать ответ от Бога. То есть в радиомолчание уходить нам нельзя. Другое дело, что это общение с Богом, конечно, может и должно быть разным. Где-то в периоды постов оно более напряженное, ну а в отпуске пусть оно будет более таким отдыхательным, более расслабленным, более благодарным, чем ноющим и просительным. Богу тоже будет приятно чаще слышать от нас слова благодарности, чем очередное наше нытье, как у нас все плохо. Поэтому Господь постарается нам помочь, поддержать нас, укрепить нас в том, чтобы у нас все было хорошо. Ну а мы своей благодарностью порадуем Господа. Вот и вся разница между отпуском православного человека и обычным отпуском. Ну а если еще получится уделить внимание святыням окрестным, это будет вообще просто супер отдых.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, у меня в гостях был пресс-секретарь Пятигорской епархии отец Михаил Самохин. Батюшка находился с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. Прекрасных вам праздников, дорогие друзья, ну и до новых встреч на любимых волнах.